Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Тверской области открывается форум «Селигер». Что это? Возможность старта карьеры для талантливой молодежи или пропагандистская операция по промывке мозгов? В Москве проходит первый съезд Киносоюза. Чем эта организация окажется лучше Союза кинематографистов? Очередные судебные слушания по делу Доминика Стросс-Кана могут рассыпать позицию прокуратуры. Почему показания горничной, обвиняющей бывшего главу Международного валютного фонда в изнасиловании, оказались противоречивыми и неубедительными? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 1 июля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня на озере Селигер Тверской области открылся Всероссийский образовательный форум «Селигер-2011». Перед участниками выступили руководители смен, а глава Федерального агентства по делам молодежи Василий Якименко зачитал приветственную телеграмму президента страны Дмитрия Медведева. К участникам форума обратились также космонавты Международной космической станции. Этот форум организован Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке прокремлевского молодежного движения «Наши». В этом году на проведение Селигера потратят рекордную сумму – около 200 миллионов рублей. Организаторы говорят о лагере как о возможности карьерного старта для талантливой молодежи, а критики молодежного форума обвиняют его устроителей в необоснованной трате бюджетных средств на идеологическую подготовку лояльной власти молодых людей. Рассказывает мой коллега Марк Крутов.
Как ожидается, на берегу озера Селигер этим летом побывает около 20 тысяч человек из более чем 80 регионов России и 80 стран мира. Официальная идея форума звучит так. Это возможность презентовать свою программу, свой проект или идею. Это прямой доступ к инвестициям, грантам, фондам крупнейших компаний, государственным программам. Если раньше движение «Наше» не скрывало политической направленности лагеря, то в этом году слово «политика» осталось в названии лишь одной из тематических секций, а главной темой заявлены инновации и создание привлекательного образа России за рубежом. Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь движения «Наше» Кристина Потупчик.
Предварительная программа форума, она еще подлежит достаточно серьезной коррекции, но уже известно, что в этом году у нас вновь приедут участники международной смены. Это ребята из лучших вузов мира: Оксфорд, Кембридж, Массачусетский технологический институт и многие другие. И в числе прочего они презентуют на форуме свои проекты, и лучшие из этих проектов будут профинансированы в том числе с помощью партнеров форума.
На проведение Селигера с каждым годом выделяется все больше средств. Увеличивается ли вместе с этим количество участников?
Вы знаете, сопоставлять количественную динамику и качественную динамику форума – это достаточно неправильно, на мой взгляд, потому что результатом форума из года в год становится в первую очередь количество соглашений, партнерских договоров, которые заключают участники на свои проекты с экспертами и гостями форума. Но в этом году мы ожидаем около 20 тысяч участников.
В прошлом году Селигер запомнился многим акцией молодежного движения «Сталь» под названием «Здесь вам не рады». Его активисты разместили в лагере инсталляцию с изображениями лидеров российской оппозиции и глав иностранных государств в обрамлении нацистской символики. Среди тех, кто был подвергнут обструкции, оказались глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, президент Грузии Михаил Саакашвили, экс-руководитель Украины Виктор Ющенко, бывший госсекретарь США Кондолиза Райс, журналист Николай Сванидзе, политики Эдуард Лимонов, Борис Немцов и другие. Я спросил пресс-секретаря «Наших», ожидаются ли в этом году на Селигере акции, которые могут вызвать в обществе сравнимый по силе резонанс.
В этом году на форуме ожидается насыщенная программа, в числе которой концерты молодых музыкантов, выставки молодых художников, работа лаборатории прототипирования ProLab у молодых инноваторов. У нас ожидается достаточно много мероприятий.
Сказала в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь движения «Наши» Кристина Потупчик. Дмитрий Медведев на Селигере будет, как и в прошлом году. Его приезд ожидается 7 июля. Наверняка появится в лагере и главный идеолог «Наших» Владислав Сурков. При подготовке форума в этот раз вновь не обошлось без скандалов, связанных со спонсорами. Отказался спонсировать мероприятие возглавивший недавно партию «Правое дело» бизнесмен Михаил Прохоров, который в 2010 году выделил на одну из программ Селигера около 10 миллионов рублей. В прошлом году после скандала с акцией «Здесь вам не рады» от спонсорства Селигера отказался концерн «Даймлер». В этот раз организаторы мероприятия записали в официальные спонсоры итальянскую компанию Moleskine, знаменитого производителя записных книжек и другой канцелярской продукции, популярной среди творческой интеллигенции. Как выяснилось позже, со слов представителей итальянской компании, они всего лишь предоставили организаторам по их просьбе несколько десятков блокнотов. Опроверг свое спонсорство и значившийся в списке концерн «Мерседес». После скандалов прошлого года эксперты говорили о том, что Селигер и вовсе может быть отменен, но его проведению не помешала даже вспышка эпидемии африканской чумы свиней в Тверской области. Еще один запомнившийся всем скандал, связанный с Селигером, произошел в 2007 году, когда из лагеря были выдворены пробравшиеся туда журналисты нескольких средств массовой информации. Среди них был корреспондент журнала The New Times Илья Барабанов. Вот что он рассказал накануне нынешнего форума моему коллеге Арслану Саидову.
Второй год подряд Василий Якименко старается перепозиционировать Селигер. Говорит о том, что абсолютно все смены, которые будут в лагере, не политические и к движению наши отношения не имеют. Вот и единственное, есть там такая смена политика, в рамках которой в прошлом году был скандал, когда выставляли портреты правозащитников и прочих якобы врагов народа. Политическая смена, она целиком нашистская, туда по-прежнему поедут комиссары, и вот как бы официально считается, что все остальное аполитично, а вот здесь по-прежнему комиссары.
Форум Селигер, по вашим ощущениям, что это такое? Это пионерский лагерь советских времен или здесь некая другая составляющая, современная, и в чем она заключается?
В первую очередь, конечно, лагерь Селигер – это такая большая распивочная для чиновников Росмолодежи и руководителей движения «Наши», которые умудряются делать на этом очень большие деньги. Вместе с тем, конечно, нельзя отрицать того, что молодые люди из регионов, которые туда приезжают, иногда им получается получить какие-то новые полезные связи, знакомства. Те редкие случаи, когда кто-то из-за молодежи умудряется заключить какие-то контракты по итогам Селигера. То есть нельзя, конечно, все рисовать исключительно черной краской, но надо понимать, что первоочередная задача всего этого сборища абсолютно политическая и в том числе и финансовая.
Говорил журналист Илья Барабанов. Политолог, президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский согласен с тем, что лагерь наших на Селигере – это шанс сделать карьеру для молодых людей со всей страны. Вопрос в том, какую карьеру?
Ну да, это социальный лифт, но такой социальный лифт в бюрократической структуре, где отбор идет не по принципам каких-то там творческих способностей, а по принципу верности начальнику, кто лучше выслуживается и так далее. Ну, там, может быть, организационные способности людей влияют на их возможность продвижения наверх, но вообще-то это главный критерий оценки – это вот глубже вылезать. Вот такие люди, к сожалению, там пробиваются выше и выше. А так многие ребята из провинции соглашаются приехать в Москву, продемонстрировать охотно или на тот же Селигер. Не из карьеристских соображений, а просто прокатиться за чужой счет, либо отдохнуть у озера, или там потусоваться в Москве.
Президент Дмитрий Медведев в последнее время стал дистанцироваться, что ли, от некоторых инициатив, прочно ассоциирующихся с именем Владимира Путина, например, Народного фронта. Говорят об их негласном предвыборном соперничестве. Почему в этом году Медведев не отказался от поездки на Селигер?
Дело в том, что Медведев хочет остаться президентом, а избиратель у нас один, Путин. Поэтому Дмитрий Анатольевич, он раздирает, так сказать, двумя идеями, которые, с одной стороны, понравятся Западу, интеллигенции, бизнесу, там, либералам, и поэтому он от чего-то дистанцируется. А с другой стороны, он знает, что он будет президентом только если этого захочет с этим согласиться Путин. Поездка на Селигер, это вот он показывает Путину, что он вот свой, он хороший.
Таково мнение политолога Владимира Прибыловского. Предположений о том, когда сам Путин приедет на Селигер, пока нет. В его графике посещение этого мероприятия не значится. Завершится же форум ровно через месяц, 2 августа. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Откажется ли Россия от права блокировать решение Страсбургского суда? Об этом спорят правозащитник Евгений Ихлов и адвокат Вадим Прохоров.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 1 июля. Сегодня в Москве открылся первый съезд Киносоюза. На повестке дня выборы председателя. Киносоюз откололся от Союза кинематографистов под руководством Никиты Михалкова в минувшем году, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Киносоюз вообще официально был учрежден около 9 месяцев назад, и с тех пор его возглавлял Борис Хлебников, режиссер, а его заместителями были Алексей Герман-младший и Виталий Манский. На съезде председателя должны переизбрать. Сценарист, режиссер, актер Андрей Смирнов выступает вот с таким заявлением.
Было высказано мнение одним или двумя ораторами о том, что здесь есть люди знаменитые, с именами, что вот их надо как бы на вывеску, и чтобы, а именно они шли в коридоры власти добиваться чего-то от этой власти. Я должен сказать, что правление, и я как его член, и просто как кинематографист, категорически возражаем против этого. Все это не более того, чем остаток привычки к секретариатам. Мы находимся в принципиально другой ситуации. Да, конечно, здесь есть уважаемые люди. Но если вы догадаетесь выбрать туда на вывеску Наума Клеймана, Юрия Нарштейна, это все большие силы в нашем кинематографе. Но тогда грош цена этому собранию. Это такое же собрание пенсионеров, как тот союз, который уже 10 лет не может слова вымолвить в защиту кинематографа. Если в этом правлении не будет Хлебникова, Тодоровского, Федорченко и других режиссеров, которые сегодня представляют кино, то вся эта организация ни к черту не годна. А что касается нашего поколения, то никакой опасности, что это избранное молодое правление оторвется от народа и начнет отрывать себе куски, во-первых, кусков у нас нету.
Юлий Гусман предложил не списывать со счетов Старую гвардию, но понятно, что кандидатура Хлебникова всех устраивает. И тут к микрофону подходит он сам с неожиданным заявлением.
В прошлый раз я дал себя уговорить, потому что действительно была абсолютно кризисная ситуация. И не было того человека, который хотел этим заниматься. Сейчас кризиса я не вижу. Я вижу Алексея Федорченко в зале. Я вижу Тодоровского в зале. Я вижу Смирнова Андрея Сергеевича в зале. Я вижу Манского. Я снимаю свою кандидатуру, извините.
Также ясно, что самоотвод возьмет Валерий Тодоровский. Список других кандидатов на пост председателя обширен, но на эту минуту неизвестно, кто возглавит Киносоюз.
Звучали ли еще какие-то заявления, кроме разговоров о председательстве, и вообще говорилось ли о вот этом противостоянии с Союзом кинематографистов?
Нет, о противостоянии совершенно ничего не говорили, а речь шла только о каких-то конструктивных совершенно предложениях, о том, что, например, Киносоюз должен объединять профессиональные гильдии, о том, что нужно добиться прозрачности того, что связано с финансированием, заниматься проблемами авторского права, наладить работу с молодыми кинематографистами, продумать новые образовательные программы, найти какой-то механизм влияния на кинопрокат, чтобы он принимал российские фильмы в кинотеатре. И очень всех заинтересовало предложение Рустама Ибрагимбекова. Он предложил собрать экспертную комиссию, отобрать силами этой комиссии какие-то интересные проекты и потом их пробивать. И тогда, говорил Ибрагимбеков, молодые люди поймут, что мы действенная организация. Организации, на это отреагируют зрители, потому что до тех пор, пока не будет хорошего кино, ничего не будет. Мы можем послушать Леонида Ермольника, который поддержал Ибрагимбекова.
Гордиться прошлыми заслугами, нашим авторитетом в этом собрании бессмысленно. Рассказывать о частности тоже. Сегодня очень важно, что делается сегодня. И только то, что будет сделано сегодня. И тогда, когда будет победа, можно настаивать на своем сегодняшнем авторитете. Тогда этот союз современен, тогда он имеет право голоса. Единственное здравое предложение, на мой взгляд, я выслушал всех, было у Рустама. Если сегодня, я бы это взял за основу существования работы нового союза. Выбрать действительно экспертный союз, тех людей, вкусу которого, уровню культуры, знания нашего кино, наших традиций. 10-15 проектов, которые мы поддержим, этот союз. Добудем для этих проектов деньги, сделаем это кино, и когда мы его сделаем и победим, мы можем открывать любые двери и говорить, что это настоящий союз. И за ним мы приехали. Мы пришли сегодня, чтобы выразить уважение друг к другу и доказать самим себе сегодня, что мы сила и мы еще живы.
Говорил актер Леонид Ярмольник на съезде Союза кинематографистов, Союза киносоюза, работала обозреватель Радио Свободы Марина Тимашева. Это была ее беседа с Александром Гостевым. 9 месяцев киносоюзом руководил киносценарист и режиссер Борис Хлебников. Беседу с ними начал с вопроса о том, не прошло ли в России вообще время творческих союзов.
В том качестве, в котором они существовали, действительно прошло. Я имею в виду со своей собственностью, со своими делами, очень построены на личном каком-то отношении. Конечно, прошло. Вот, и в данном случае, мне кажется, что у нас пока киносоюз, во-первых, не обладает никакой собственностью, и пока это наш девиз, что мы не должны ее иметь. Мы решаем практически все, то есть не практически, а просто все коллегиально. Вот, и я являюсь, в общем-то, только просто ретранслятором того, что решает, ну, как бы, собственно говоря, правление. И никакого у меня личного голоса в этом смысле нет. Но, собственно говоря, союз является просто коммуникатором между всеми отраслями, чего просто давно уже не было. Никто не пытался друг с другом договориться. А проблем огромное количество. Каждый смотрит из своего окошечка. Вот, и у каждого свой вид. Но, собственно говоря, киносоюз – это попытка этих людей соединить и увидеть какую-то общую картину того, что происходит в кино.
А верно я понимаю, что вы новую организацию рассматриваете как такую площадку для коммуникации профессиональную, да?
В первую очередь. И выработку каких-то решений, которые мы можем предлагать, собственно говоря, Министерству культуры, правительству и так далее.
Это случайно, что ваш съезд проходит одновременно с Московским международным кинофестивалем, которым руководит, как известно, Никита Михалков, который возглавляет Союз кинематографистов, ваш прежний общий дом?
Вы знаете, нет, не случайно это проходит в последний день фестиваля. Это единственный день, когда мы не можем никак помешать кинофестивалю, с одной стороны, потому что уже нет кинопоказов, а с другой стороны, те люди, собственно говоря, кинематографисты, пока еще в городе не разъехались по дачам.
В чем конечный смысл сегодняшнего съезда? Это конституирование нового союза и выбор его руководства? Или какие-то будут еще решены важные задачи?
Совершенно верно. Это, собственно говоря, выборы, выступления людей, и уже довольно много каких-то задач намечено.
Есть ли надежда, что раскол в кинематографическом сообществе, на ваш взгляд, будет преодолен, в том числе и с помощью вот сейчас новообразуемого союза?
Вы знаете, я абсолютно в этом уверен, потому что мне кажется, то, что мы делаем, это довольно рыночная вещь. Ну, как бы ничего личного, понимаете? То, что мы обсуждаем, это какие-то общие проблемы. Нам вообще нечего делить, вот правда нечего, поэтому раскола не может быть никакого. Могут быть совершенно разные мнения, но они, как сказать, в результате они приходят к чему-то просто объективному.
Режиссер Борис Хлебников. В Москве проходит съезд киносоюза. Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 1 июля. В Польше сегодня проходят мероприятия в связи с началом первого председательства этой страны в Европейском Союзе по ротации. Президент Польши Бронислав Комаровский, обращаясь к депутатам парламента, назвал предстоящий период председательства Польши в ЕС символическим моментом в истории страны, отметив, что ровно 20 лет назад прекратилось существование организации Варшавского договора. Из Польши корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Польша, которая вступила в ЕС 1 мая 2004 года, будет председательствовать в Объединенной Европе впервые. Правительство и депутаты от правящей партии «Гражданская платформа» заявляют, что к этой функции Польша подготовлена хорошо. Оппозиция, как это часто бывает, придерживается противоположного мнения. Еще в марте нынешнего года во время ежегодного обращения к парламенту министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил также и о председательстве в Европейском Союзе. Оппозиция раскритиковала министра, заявив, что внешняя политика Польши при нынешнем правительстве – это сплошные поражения, поэтому возглавить ЕС оно не готово. Лидер крупнейшей оппозиционной парламентской фракции Мариуш Блашчак. Правительство потерпело поражение, что касается размещения на польской территории элементов системы противовоздушной обороны США. Капитулировало, отказалось от попыток диверсификации поставок энергоносителей в Польшу. Правительство гражданской платформы совершенно забросило проекты, связанные с поставками с севера и южного востока. Ухудшились отношения с соседями. Депутат Сейма от посткоммунистического союза левых демократов Тадеуш Винский.
Стабилизация, предсказуемость и полная нормализация.
Стабилизацию, предсказуемость и полную нормализацию отношений, прежде всего с соседями, трудно переоценить. Мы ожидаем специальных парламентских дебатов с участием премьер-министра, что касается приоритетов и хода польского председательства в Европейском Союзе. А 9 мая нынешнего года в Варшаве встретились руководители так называемой «тройки» Польши и государств, которым выполнять эту функцию предстоит далее. Данії і Кіпра. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск уважає різні взгляди стран-членів Європейського Союзу. Ми будемо старатися солідарно працювати на пользу ефективних переговорів, що касається многолетнього планування європейських фінансів. Польща приступить к таким переговорам в самому початку свого председательства. Президент греческого Кипра Дмитрис Христофиас считает, что и Польша, и Дания, и его страна в ближайшие годы будут вынуждены заниматься прежде всего проблемами, связанными с ситуацией в Северной Африке. Наша главная цель – обеспечить улучшение социально-экономической ситуации населения и социальную справедливость во всем регионе. Следуя программам Европейского Союза, стоит обратить особое внимание на отношения с соседями, политику добрососедства, обеспечение мирного перехода к демократии. Официально Польша заявляет о трех китах своего председательства в Европейском Союзе. Во-первых, европейская интеграция как средство экономического роста. Речь идет о создании новой модели экономического развития Европейского Союза. Премьер Дональд Туск.
Не редукование бюджета Унии Европейской.
Нельзя допустить уменьшения бюджета Европейского Союза. Мы хотели бы, чтобы традиционно этот бюджет снова увеличился. Однако ясно, что против воли стран, которые являются основными донорами общеевропейского бюджета, этого не сделаешь. Нужно найти компромисс. И одна из основных задач нашего председательства – подготовить проект такого компромиссного решения.
Главных заданий польских президентов, чтобы зрембы такого поразумения сбудовать.
Во-вторых, безопасность Европейского Союза. И, наконец, в-третьих, европейская политика соседства. Последние события в странах Северной Африки и Ближнего Востока поставили Европейский Союз перед необходимостью выработки новой политики в отношении этих государств. Важным направлением польского председательства будет также программа Восточного партнерства, инициатором которого в ЕС вместе со Швецией была именно Польша. Глава польского правительства Дональд Туск, встречаясь с премьер-министром Молдавии Владимиром Филатом, заявил:
«Польша сделает все, что в нашей мочи».
Польша приложит все силы, чтобы и сейчас, и во время нашего председательства в ЕС, а также и по его окончании, сделать все возможное, чтобы ускорить, насколько это возможно, процесс интеграции Молдавии. Мы уверены, что это выгодно и Молдавии, и Польше, и всей Европе. Польское правительство рассчитывает также, что до конца нынешнего года Украина подпишет с Европейским Союзом соглашение о партнерстве и свободной торговле. Дальнейшее расширение ЕС – еще одна из задач польского правительства. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 1 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. Доминик Стросс-Кан освобожден из-под домашнего ареста. Почему показания горничной, обвиняющей бывшего главу Международного валютного фонда в изнасиловании, оказываются противоречивыми и неубедительными? В театре «Док» в Москве ставят пьесу Дарио Фо «Двуглавая аномалия». Что произойдет, если соединить мозги Владимира Путина и Сильвию Берлускони? Об этом расскажем после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Селигер во время чумы.
Комментарии экспертов.
Культуролог Ольга Рогинская. Театр любимого дошел до финала.
В блогах Свободы.
Сергей Солодкин о программе «Провокация».
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
20:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В России за полгода от рук радикальных националистов погибли 14 человек, 58 пострадали, сообщили Интерфаксу в правозащитном центре «Сова». Власти Сургута объявили 4 июля днем траура по погибшим в результате взрыва на гидроэлектростанции. Сегодня число жертв возросло до 5, скончался еще один пострадавший, в больницах остаются 8 раненых. Районный суд города Вельск в Архангельской области рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева 26 июля. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Архангельского областного суда Ксения Соловьева. В Сирии сотни тысяч человек, по данным местных активистов, вышли в эту пятницу на улицы городов, требуя отставки президента Башара Асада. Сегодняшние выступления называют одними из крупнейших в стране за последние 3 с лишним месяца, в течение которых продолжаются протесты против нынешнего политического руководства. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Строс-Кан решением суда в Нью-Йорке освобожден из-под домашнего ареста. Ранее в пятницу местные СМИ со ссылкой на заявление представителей прокуратуры сообщили, что Строс-Кану и его поручителям будут возвращены внесенные в качестве залога $1 миллион, а также страховка этого залога на сумму в $5 миллионов. В Ираке в минувшем месяце число жертв актов насилия было рекордным за последнее время. По данным иракского правительства, в июне в результате взрывов и нападений погиб 271 человек, в том числе 155 гражданских лиц. В Польше сегодня проходят мероприятия в связи с началом первого председательства этой страны в Европейском Союзе. Адвокат бывшего полковника службы внешней разведки России Александра Потеева, обвиненного в выдаче властям США российских агентов, обжаловал приговор военной коллегии Верховного суда.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 1 июля. Нью-Йоркский суд сегодня принял решение о снятии с бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Строс-Кана, обвиненного в попытке изнасилования, домашнего ареста. Он был освобожден под обязательство явиться на заседание суда по первому требованию. Решение было принято на следующий день после того, как стало известно, что дело против Строс-Кана может развалиться. Причиной стали выводы следствия, которое уличило пожаловавшуюся на чиновника женщину во лжи. Подробнее об этом мой коллега Валентин Барышников.
Западное агентство, ссылаясь на данные неназванных источников в правоохранительных органах, сообщает, что прокуроры готовы значительно снизить сумму залога, под которой Строс-Кан был выпущен из тюрьмы, и облегчить условия домашнего ареста, поскольку у них есть подозрение, что горничная, обвинившая его в сексуальных домогательствах, лгала как о своих действиях в день предполагаемого нападения, так и о своем прошлом. Департамент полиции Нью-Йорка, расследующий дело, отказался комментировать эти сообщения. Напомним, 14 мая Строс-Кан был арестован по обвинению в сексуальных преступлениях. Утверждалось, что он принудил к сексу в своем гостиничном номере 32-летнюю горничную, иммигрантку из Гвинеи, а затем попытался покинуть США. Несколько дней назад в эфире телекомпании NBC адвокат горничной Джеффри Шапира так описывал происшедшее.
Когда она поняла, кто этот человек?
На следующий день.
Как она узнала?
Друг позвонил ей, чтобы сказать, знаешь, что за человек сделал это с тобой?
И какова была ее реакция?
Испуг, неверие, растерянность.
Однако сейчас показания горничной подвергнуты сомнению, поскольку ее уличили в предоставлении недостоверных сведений о себе. Прокуроры полагают, что она дала ложные сведения в своем прошении о предоставлении ей убежища в США, в котором, в частности, утверждала, что подверглась изнасилованию в ее родной Гвинее. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что горничная в течение дня после предполагаемого преступления имела телефонный разговор с человеком, находящимся в заключении, с которым она обсуждала возможные выгоды от выдвижения обвинений против Строс-Кана. Разговор записан. Утверждается также, что этот заключенный был арестован по обвинению в обладании 180 килограммами марихуаны и что он был среди группы людей, вносившей на банковский счет женщины денежные средства, общая сумма которых за последние два года достигала $100 000. Сообщается также, что адвокаты Строс-Кана наняли сыскную компанию, которая, судя по всему, занималась изучением прошлого горничной. Источник Associated Press говорит, что есть сомнения в правдивости показаний горничной о ее действиях после предполагаемого преступления, однако это не обязательно означает, что будут пересмотрены выводы относительно самого происшествия и смягчены обвинения. Источник отмечает, что сначала показания выглядели надежными. Существует доказательство сексуального контакта между Строс-Каном и горничной, следы его спермы на ее униформе. Впрочем, сторона защиты признает факт сексуального контакта, однако утверждает, что он не сопровождался насилием. Кроме того, горничная быстро сообщила о произошедшем, и ее рассказ звучал убедительно. Строс-Кан живет под надзором в Нью-Йорке. На Манхэттене к нему представлен вооруженный охранник, сумма залога и поручительств – $6 миллионов. В мае прокуроры выступали против его освобождения под залог, заявляя о насильственном характере вменяемого ему преступления и о том, что его положение и богатство позволят ему бежать. Строс-Кан провел несколько дней в тюрьме, прежде чем был помещен под домашний арест. 62-летний Строс-Кан отвергает предъявленные ему обвинения. обвинения, однако после задержания он ушел в отставку с поста главы МВФ. Скандал также нанес тяжелый удар по его перспективам в качестве одного из ведущих кандидатов в президенты Франции на выборах в будущем году. Валентин Барышников, Радио Свобода.
За ходом сегодняшнего заседания Нью-Йоркского суда внимательно следил корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Юрий, добрый день. Итак, как же проходило заседание суда? Что известно о деталях и подробностях?
Андрей, заседание суда было не самым интересным сегодня во время этих слушаний. Заседание суда было коротким, обе стороны встретились. Сторона прокуратуры представила новые сведения, о которых сказал наш коллега Барышников, о том, что существует сомнение в правдивости некоторых данных, представленных обвинителем. И судья решил изменить меру пресечения, то есть выпустить Строса Кана из-под домашнего ареста, позволить ему передвигаться свободно по стране, но его паспорт остается у суда, он не имеет права путешествовать за границу. Важный аспект этой истории, Андрей, в том, что обвинения против него не сняты. Дело продолжается. Следующее слушание назначено на 18 число. Но самое интересное, Андрей, происходило за стенами зала заседаний суда, судебного зала. Сначала перед прессой появились адвокаты Строса Кана, которые поблагодарили и судью, и прокуратуру за то, что, по их словам, они честно предоставили общественности, предоставили прессе все данные, которые теоретически изменяют дело в пользу их клиента. Но потом вышел адвокат обвиняемый, и вот его показания были очень, Андрей, интересные. Он продолжает утверждать, что ничего в деле, по сути, не изменилось, что его клиентка подверглась атаке со стороны Строса Кана. Он упомянул, Андрей, очень интимные подробности того, что происходило. Он привел массу данных, свидетельствующих о том, что происходило в этой комнате. Например, он рассказал о том, что, извините, сперма Строса Кана была размазана по стенам, по полу, номера, в котором все это происходило. И он рассказал, почему это происходило. Он рассказал о том, что на теле, по его словам, жертвы были обнаружены раны, о том, что она до сих пор продолжает страдать, о том, что суть ее показаний не изменена. И то, о чем говорится сегодня, о ее лжи, все это на самом деле не ложь, а лишь разночтение.
Юрий, ну, похоже, что защита Строс-Кана прибегла к такой довольно эффективной, судя по результатам этого заседания, тактике. Обратили внимание на прошлое этой женщины, горничной отеля, в котором обнаружили какие-то темные пятна. И это несколько по-другому заставило, видимо, тех, кто принимал сегодняшнее судебное промежуточное решение, отнестись к непосредственно судьбе Строса-Кана. Или речь идет об обычной для американской судебной практики изменении меры пресечения?
Андрей, то, о чем вы говорите, было верно, было, казалось верным до выступления защитников обвиняемой. Защитники обвиняемой пункт за пунктом опровергли те сведения, которые были выданы вчера вечером газетой «Нью-Йорк Таймс» со слов некоего человека, работающего в прокуратуре. Понятно, Андрей, что прокуратура пошла на этот шаг, потому что теоретически они забеспокоились, что во время суда данные, которые они упомянули, могут появиться. Естественно, возникнет вопрос, можно ли доверять горничной, можно ли доверять человеку, который говорит, что она стала объектом атаки в большом, когда она обманывала в малом. Но ее адвокат пытался доказать, что она никогда никого не обманывала и в малом, что все те данные, которые были представлены прокуратурой на сегодняшнем слушании, как данные, которые заставляют сомневаться в дальнейшем течении дела, были представлены ей самой. Вот в чем дело, Андрей. И судя по тому, что они говорят, мало того, защита этой женщины говорит о том, что прокуратура просто-напросто испугалась продолжать дело, которое, на его взгляд, довольно очевидное. Она испугалась влияния Строса Кана, она испугалась, что эти данные могут изменить мнение суда присяжных. В общем, дело разворачивается очень интересно. Дело далеко, Андрей, не закончено. Дело будет драматичным, и оно будет иметь огромные последствия.
Юрий, по-прежнему ли вся эта ситуация вызывает большой общественный интерес в Соединенных Штатах? Или уже все-таки страсти поутихли, и сегодня ситуация не такова, чтобы с этого открывались информационные бюллетени в Соединенных Штатах?
Андрей, когда вы говорите об общественном интересе, я бы не говорил о большом общественном интересе. Как мне кажется, общественный интерес гораздо больше во Франции. Здесь это, грубо говоря, бульварный интерес. В любом случае, для прессы, для нас с вами всегда интересны такие случаи. Как говорят американцы, новость начинается, когда поезд выходит из расписания. Сегодня, естественно, новостные сюжеты, новостные программы открываются этим сюжетом, потому что он обещает много, Андрей, интересных поворотов.
Спасибо. Юрий Жигалкин, корреспондент радио «Свобода» в Соединенных Штатах, внимательно следит за судебным разбирательством и обвинениями в адрес бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Канна. Сегодня решением суда он освобожден от домашнего ареста, из-под домашнего ареста. Следующее заседание назначено на 18 июля.
Если бы не произошел распад Югославии, она бы, вероятнее всего, уже в начале 90-х годов стала новым членом Европейского Союза.
20 лет с начала распада Югославии. Экономические потери. Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторами в субботу в час и в понедельник в 15. Время московское. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 1 июля. Группа анархистов, называющая себя «Фронтом освобождения земли», взяла ответственность за поджоги в Москве пункта полиции, автосалона, торгующего дорогими иномарками, а также коттеджа в Дмитровском районе Подмосковья, бульдозера в Химкинском лесу. В заявлении, которое опубликовано на сайте в интернете, сказано, что разгром полицейского поста в столице устроен в знак солидарности с антифашистами Нижнего Новгорода, против которых, по мнению организаторов акции, фабрикуют уголовные дела. Поводом для поджога специальной техники в Химкинском лесу эта группа называет желание поддержать экологов, выступающих против вырубки деревьев. Опрошенные Радио Свобода эксперты не знают наверняка, кто и что стоит за так называемыми анархистами и насколько серьезными могут быть их намерения. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров, который сегодня вступил с анархистами в эпистолярное общение.
По утверждениям анархистов, 19 июня они подожгли бульдозер в Химкинском лесу. 21 июня подорвали зажигательную бомбу в московском автосалоне Lexus Toyota. В ночь на 22 июня они сожгли коттедж в поселке Эдельвейс-Ильинское, который строят в Подмосковье вопреки протестам жителей села Ильинское. А в ночь на 23 июня совершили нападение на опорный пункт милиции на Кантемировской улице, где разбили окна арматурой и бросили в помещение 6-литровых бутылок с коктейлем Молотова. Радио «Свобода» обратилась к анархистам с вопросом-письмом. Какую цель преследует так называемый «фронт освобождения земли», осуществляя свои акции? Ответ пришел следующий. Мы не можем давать комментарии по телефону из соображений безопасности. Можем общаться с вами только по электронной почте. На этом переписка завершилась. Приведем фрагмент из текста, вывешенного на сайте «Черный блок», где анархисты пытаются объясниться с читателями портала.
Мы анархисты. Нашими действиями руководит вовсе не тяга к безрассудному разрушению, как пытаются это представить наши враги. Напротив, мы хотим, чтобы человеческая личность и общество изменились, дав рождение новому миру, где каждый человек станет подлинным творцом своей судьбы, а не послушной марионеткой, заключенной в рамки, установленные власть имущими. Мы знаем, что в глубине души каждый, кого еще не проел насквозь яд капитализма и иерархии, так же, как и мы, мечтает об освобождении. Что же не позволяет нам быть свободными? Это замкнутый круг. Общество – рабство и раб, что таится в каждом из нас. Его вживляют нам в душу с детства, как только мы оказываемся в обществе, где власть и подчинение, надменность и унижение являются нормой. И вот мы, незаметно для самих себя, воспроизводим социальные отношения, основанные на господстве одних и покорности других.
В блоге также отмечается, что поджог в Москве пункта полиции был проведен в знак солидарности с антифашистами Нижнего Новгорода, против которых местный центр по противодействию экстремизму фабрикует дела. На прошлой неделе сотрудники силовых структур Нижнего Новгорода задержали лидера группировки антифашистов «Антифараж» Артема Быстрова. В ответ на это его сторонники провели в центре города санкционированный пикет. Участники акции считают, что он не совершал нападений на членов неформальных молодежных объединений, в которых его обвиняют. Вот как комментирует действия анархистов или людей, выдающих себя за анархистов, руководитель центра «Сова» Александр Верховский.
Я смотрел на сайт этого самого «Черного блока». Я так думаю, что взрыв на посту ДПС, на МКАДе, который был месяц назад, он должен был очень вдохновить такие вот радикальные левые группы на повторение этих предательских подвигов. Я не думаю, что... То есть есть какая-то версия, что это там провокация. Да, существуют такие группы, которые вот, считают нужным устраивать эти символические поджоги. Ну, для них это символический акт, как знак своей борьбы с капитализмом и так далее. Всегда были такие группы, и в том числе в России с начала 90-х регулярно появлялись какие-то радикальные левые группы, которые прибегали вот к каким-то таким подрывным, буквально в смысле слова, действиям. Что-нибудь подрывали или поджигали знак протеста. Это вполне типично для ультралевых групп. Просто у нас это не очень широко распространено по сравнению с странами. Я не вижу причин, почему бы не считать это реальностью. Все хором говорят, участники любых оппозиционных движений, что имеет место радикализация молодежи. Это относится к ультралевой тоже.
Политолог Станислав Белковский сомневается, что за акциями, связанными с поджогами домов, автомобилей и пункта полиции, стоят анархисты.
Всегда, когда какие-то люди очень быстро и четко признают свою ответственность за акции, близкие к террористическим, возникает сомнение, а нет ли здесь провокации и подстава. Я до сих пор считаю, что прошлогоднее нападение на химкинскую администрацию было организовано с целью дискредитации движения защитников химкинского леса и принудительного позиционирования их как опасных экстремистов. Именно поэтому организаторов этого нападения так быстро оправдали. Если бы они действительно противостояли власти, им бы впаяли 40 по 5-7 лет, как это нередко происходило с нацболами и представителями других оппозиционных движений. Поэтому здесь у меня есть определенные подозрения, что что-то тут нечистое, возможно, специально опять перед думскими выборами нагнетается страшный жупел экстремизма, чтобы побудить российских избирателей голосовать за стабильность лица Единой России.
Антифашиста Максима Солопова обвиняли в том, что в июле прошлого года он участвовал в погроме администрации городского округа Химки. Он получил 2 года условно за хулиганство, как многие считают, незаслуженно. Солопов не разделяет такие методы борьбы, которые практикуют люди, причисляющие себя к анархистам.
Не, ну это новое для нашей страны вообще явление. Я думаю, что дети, естественно, что внутри какой-то среды, да, то есть они, такие люди, они как бы не афишируют свои действия никак даже среди, я думаю, знакомых. Не могу по этому поводу ничего сказать. То есть я уверен, что это не люди какие-то, да, которые давно участвуют в каких-то, судя, ну, вообще по всем признакам. И для меня это акции, даже в первую очередь, глупые акции, да, и скорее я понимаю, что это только во вред как бы пойдет. И, ну, даже несмотря на то, что я сам там, да, не анархист, но этим анархистам в целом тоже пойдет все это во вред, естественно.
Социолог из Левада-центра Денис Волков считает, что социальное напряжение и уровень агрессия растет в стране, но ультрарадикалы пока не находят широкой поддержки в российском обществе.
Не решаются какие-то базовые проблемы, не просто не решаются, а непонятно, как их можно разрешать. И растет также число тех, кто хотели бы что-то сделать, как-то изменить ситуацию, но в существующих условиях просто не находят и не видят себе применения, что, конечно, приводит только к разочарованию и возможной тоже радикализации таких групп. И второе, это можно, наверное, проследить на примере конкретных событий, опять же, тех же приморских партизан. Мы видели, что, конечно, большая часть населения не одобряет такие инициативы. Она понимает, что все-таки это насилие недопустимо, и высказывались против таких действий.
Правоохранительные органы пока не комментируют акции так называемых анархистов из фронта освобождения земли. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Московский режиссер Варвара Фаер приступает к работе над спектаклем по пьесе итальянского писателя и драматурга Дарио Фо «Двуглавая аномалия». Премьера гротескной постановки в стиле комедии дель арте, как ожидается, состоится на сцене известного своими экспериментами в области актуального театрального искусства Московского театра ДОК осенью. Я беседую с Варварой Фаер о русской адаптации политической пьесы лауреата Нобелевской премии по литературе.
Сначала переводчики перевели сценарный план, который был у Дарио Фо, короткий, для импровизации, основы для импровизации. Потом расшифровали ту импровизацию, которая вот существует в Италии, потому что спектакль каждый раз имеет новое обличие. Там политические события обновляются, жизнь меняется, и каждый раз туда привносится что-то новое. Имеется там видеозапись, которую расшифровали переводчики. По структуре это комедия дель арте с большой такой долей импровизации на политические темы. Факты, которые изложены о Берлускони, повторяют, в общем, поведение Путина, только там при сравнении поведение Путина выглядит более жестким, более грубым, таким, если сравнивать вот с поведением Берлускони. Но суть от этого не меняется.
Что главное в вашем спектакле? О чем он?
Это такая политическая сатира. В общем, это рассказ о том, что происходит в стране, но в такой очень доходчивой, популярной форме площадного театра. Это как бы та информация, которая вот никогда не может попасть там на первый, вторую, на канал НТВ. По сути дела, там принцип, наверное, похож на закрытую когда-то очень хорошую политическую программу «Куклы».
Кто главные действующие лица вашего спектакля?
Действующие лица – актриса и режиссер. Режиссер пригласил актрису участвовать в пробах, а затем в съемках политического гротескно-сатирического фильма. Актриса находится на распутье. Она вроде бы считает себя сторонницей Путина, яростной, при этом ради денег готова продаться и сняться в фильме антипутинском, но она колеблется и изучает ту грань, которую она может перейти, говоря какие-то вещи о премьере, какую не может перейти. У режиссера задача снять этот фильм и высказать свою позицию.
Пьеса Дарьи Фо называется «Двуглавая аномалия». А как будет называться ваш спектакль? Какой смысл вы вложите в его название?
Ну, «Двуглавая аномалия» — там сюжет вот этого фильма, который режиссер предлагает актрисе внутри сюжета самой пьесы. Что происходит на вилле Берлускони — террористический акт. Путина убивают, Берлускони ранят, и по случаю оказавшиеся здесь неподалеку нейрохирурги срочно делают операцию для того, чтобы спасти жизнь Берлускони, вставляют ему правое полушарие мертвого, но еще теплого Путина. И через неделю этот Берлус-Путин, ну вот это существо, у которого одно полушарие Берлускони, а вот другое полушарие — это полушарие Путина, очнулся и начинает разбираться, кто он вообще, что с ним происходило, на ком он женат, женат ли он, что он делал в этой жизни.
Вы не боитесь, что если спектакль именно в такой интерпретации появится на сцене театра ДОК, то у администрации театра и у вас тоже могут быть проблемы?
Ну а какие у меня могут быть проблемы? Я не знаю, там вот в самой этой пьесе, в общем-то, заложено, что эти два шута, вот шут и шутиха, режиссер и актриса, они, в общем-то, оба довольно-таки сильно мандражируют и шутят на эту тему, что вот они сейчас тут наговорят, а потом будут поводы для судебного разбирательства там и так далее. Ну, не знаю. Давайте посмотрим. Все же высказывают какую-то свою политическую позицию. Но мы тоже имеем право ее высказывать. Посмотрим. Вскрытие покажет, в общем, что будет после спектакля.
Почему вам кажется, что гротеск и сатира – это сейчас те жанры театрального искусства, которые могут быть полезны для российской публики, российского общественно-политического сознания? Чем вы руководствовались, когда выбирали именно такое жанровое решение своего нового спектакля?
Чем я руководствовалась? Ну, там политическая сатира, она же у нас загнана в подполье, и, собственно, театр наш, он же независимый, маргинальный, это и есть то подполье, в котором некоторые отдушины, в котором можно свободно выражать свои мысли и творить, опять же, свободно, не в рамках какого-то формата, заданности, заказа и так далее. Свободная отдушина, просто вот это небольшая территория свободы.
На какую реакцию публики вы рассчитываете?
На смех, наверное. Я не рассчитываю, я предполагаю, должен быть смех. Смех как сильное оружие такое против власть имущих, против надутых вот этих упырей, лицемерных и важных. Смех очень сильное оружие. С них сразу же слетает вся спесь. Вот мне кажется, Дарья Фо на это рассчитывал тоже, когда создавал свою пьесу. И, в общем-то, вот в самом тексте и структуре это заложено.
Московский режиссер Варвара Файер приступает к работе над спектаклем «Берлус Путин» по пьесе итальянского писателя и драматурга Дарью Фо «Двуглавая аномалия». А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Карликовое государство княжества Монако празднует 1 июля свадьбу главы государства принца Альбера II и бывшей южноафриканской пловчихи Шарли Нуисток. После апрельского бракосочетания британского принца Уильяма торжество в Монако – крупнейшее светское мероприятие года. Список гостей включает французского президента Николя Саркози, британскую модель Наоми Кэмпбелл, модельера Джорджо Армани и британского магната Ричарда Брэнсона. 53-летний принц Альбер – известный европейский жених и плейбой, что почувствовал на себе и сегодняшняя новобрачная. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Елизавета Алисова.
В прошлый раз Монако праздновала свадьбу своего принца 55 лет назад. В 1956 году князь Ренье сыграл свадьбу с голливудской звездой Грейс Келли. Невесте князя Монако Альбера II, южноафриканской пловчихи Шарлин Уитсток, сравнение с американской актрисой избежать не удалось. Французские женские журналы публикуют фотографии двух блондинок и сравнивают их характер, карьеру, внешность и особенно стиль. Ведь Грейс Келли многие считают иконой стиля. Свадебные торжества начались с гражданской церемонии в 5 часов по местному времени в тронном зале княжеского дворца. Гражданскую церемонию бракосочетания в течение нескольких часов транслируют сегодня главные французские телевизионные каналы. Особое внимание невесте принца. Ведь за несколько дней до свадьбы французский журнал «Экспресс» написал, что Шарлин Уитсток собирается сбежать из Монако. Журнал ссылался на 3 независимых друг от друга источника. Невеста будто бы узнала о тайном ребенке князя. Адвокат Альбер II тут же заявил, что это ложная информация. Вечером в честь молодоженов в гавани порта Эркюль концерт и лазерное шоу Жана Мишель Жара, на котором будут присутствовать около 150 тысяч человек. Это огромное количество для Монако. Для охраны порядка привлечены 500 полицейских. Венчание же пройдет в субботу во второй половине дня во внутреннем дворе княжеского дворца. Затем, согласно традиции, супружеская чета отправится к церкви Святой Девоты, покровительницы Монако. Вечером пройдет праздничный ужин, на который приглашены 1500 гостей, а в полночь в честь супругов будет устроен праздничный фейерверк под музыку, которую выбрали сами молодожены.
Елизавета Алисова. Семью Гримальди, как и положено королевским и княжеским династиям, преследуют красивые жизненные трагедии. В 1982 году в автокатастрофе погибла мать принца Альбера, американская актриса Грейс Келли. Ее супруг, принц Ренье, скончался в 2005 году, он так и остался вдовцом. Новой княгине Гримальди не избежать сравнение со своей свекровью, так считает и парижский историк Филипп де Лорм, автор книги «Шарлин и эти странные дамы Монако», журналист еженедельника «Пен де Вью», специализирующимся на жизни королевских семей.
Насколько я помню, это сказал генерал де Голль. Семья Гримальди и Виндзорская династия в каком-то смысле служит французам заменой королевской семьи. Ведь, как вы знаете, 200 лет тому назад наши предки отрубили голову королю. И с тех пор французы испытывают небольшую ностальгию по монархии. Семья Гримальди, князья Монако, служит нам некоторым утешением. Свадьба князя Ренье в 1956 году очень широко освещалась во Франции, да и в США, потому что Грейс Келли была на тот момент уже известной актрисой, звездой. Сегодняшняя же свадьба, конечно, тоже широко освещается во Франции, ей посвящены первые полосы многих журналов. Но за пределами Франции и франкоязычных стран эта свадьба вызывает гораздо меньше интереса, чем свадьба отца Альбера II, князя Ренье. За исключением, может быть, Южной Африки, откуда родом Шарлин. Шарлин, конечно, сравнивают с Грейс Келли. Тем более, что они, можно сказать, похожи внешне, они одного типа. Она тоже светловолосая, высокая, англосаксонского типа. Основная трудность, с которой ей придется столкнуться, как раз и состоит в том, чтобы существовать самостоятельно, а не быть призраком или клоном княгини Грейс. Быть самой собой и постараться показать свою личность. А журналисты, конечно, будут сравнивать ее с матерью князя Альбера.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 1 июля подготовила корреспондент «Радио Свобода» во Франции Елизавета Алисова, был парижский историк и журналист Филипп де Лорм. Женится правящий князь Монако и герцог Валентинуа Альбер Александр Луи Пьер Гримальди. Вот так обстояли дела. В пятницу, 1 июля, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», «Свободанews.ру», открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, хороших выходных.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы против того, чтобы во фронт вступали по разнарядке, чтобы работа...
Большинство задержанных отпустили без составления протоколов. Однако несколько десятков...
В ходе этих контактов мы говорили и будем говорить о важности...
Для меня тебя закончится это. Я с ними работать не хочу.
Я хорошо тебе...
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.